Поехали. Итак, сегодня у нас 30 ноября 2013 года. Мы, я, Вадим Запорожцев и Михаил Колесник проводим семинар «Этерии чакры». И этот семинар посвящен Вишудха чакре или горловой чакре. Вся архивная информация на сайте openyoga.ru. Значит, до этого у нас были семинары по всем чакрам, начиная с принципа Земли. Итак, друзья, сегодня нас ждет увлекательнейшая, интересная экскурс в этот вид, что называется, знания. Как всегда, мы начнем с того, что разберем те немногочисленные, широко известные трактаты и упоминания Вишудха чакры, которые дошли с древнейших времен. Ну, а затем начнем разбирать уже их. И поэтому я попрошу Михаила сейчас зачесть, соответственно, каждый из этих фрагментов.
Значит, все читаем, да?
Да, все читаем по очереди, начинаем, что за источник и так далее. Ага.
Давайте, Шива Самхита, первое. Медитация на Вишудхе, йогины сразу постигают все четыре йоги с их тайнами. Когда един концентрируется на этом тайном месте с чувством гнев, все три мира начинают дрожать. Даже если ум едина случайно сосредоточится на этом месте, он перестает воспринимать внешний мир и сосредотачивается на мире внутреннем. Его тело никогда не слабеет и остается полным сил в течение тысячи лет. Он становится твердым, как алмаз. Когда един входит в такое созерцание, тысяча лет для него как минута.
Ага, чудесно. Значит, одну секунду, давайте мы сделаем небольшую привязку. Сели все прямо. Выпрямили спину, шею, голову. Представили, что на голове стоит ваза, и вы ее в равновесии удерживаете. И вот теперь представили центральный канал своего тела, который идет от основания нашего тела до макушки головы, идет где-то вдоль позвоночника. То есть проходит горло, потом где-то внутри головы идет и выходит на макушке головы. Теперь рукой потрогали ямочку в основании нашего горла. Вот где-то здесь, если мы проведем прямую параллельную полу, то она пересечется, значит, где-то с нашим позвоночником, где-то с, соответственно, центральным каналом. Это как раз и есть локализация или место, где следует искать Вишудха чакру. И весь семинар сегодняшний, который будет наш, будет посвящен именно этой Вишудха чакре. Что очень ценного в этих знаниях? Здесь есть привязка достаточно абстрактного йоговского знания к вполне конкретике устройства вашего тела. У всех у нас есть наши прекрасные тела. И как учит йога, мы должны относиться к нашим телам, как физик к своей лаборатории, где он может ставить эксперименты. В любое время дня и ночи с нами наша лаборатория. Йоги едини древности занимались этим за много тысяч лет до нас, вероятно, и кое-какие знания оставили. Все то, что мы сейчас будем с вами изучать, по идее, мы можем переоткрыть сами, если опять же потратим долгие-долгие годы. Но в своей милости учителя передали нам тексты, где описываются уже некие выводы из тех знаний, которые можно получить вот при таком переоткрытии. По этой причине, соответственно, значит, помним, что это не абстрактное знание, а вполне конкретные руководства и замечания для нашей личной практики. Значит, еще раз этот кусочек.
Еще разочек. Шива Самхита. Медитирующие на Вишудхе йогины сразу постигают все четыре йоги с их тайнами. Когда йогин, концентрирующийся на этой тайном месте, чувствует гнев, все три мира начинают дрожать. Даже если ум йогина случайно сосредотачивается на этом месте, он перестает воспринимать внешний мир и сосредотачивается на мире внутреннем. Его тело никогда не слабеет и остается полным сил в течение тысячи лет. Он становится твердым, как алмаз. Когда йогин входит в такое созерцание, тысяча лет для него, как минута.
Чудесненько. Это была Шива Самхита. Следующий текст, который мы с вами должны иметь в виду.
Да, следующий текст – это Гороша Падхати. Такая традиция ситхов, да, получается, да?
Вот. Сложно в этой... Знаете, это мы на Западе всех посчитали, всем ярлыки наклеили. Это к такой-то традиции, это к такой-то, такой-то. На Востоке все настолько размазано, размыто, что трудно сказать, но вообще говоря, да.
Вот, и такой коротенький у них, в общем, все кратко. Постоянно созерцая я в центре колокольчика Гхантика, в чистом центре Вишудха, светящимся подобно светильнику, он принимает облик блаженства. Угу. Упоминание просто было, поэтому взял. Вряд ли мы на него будем особо концентрироваться.
Ну, на самом деле, если, знаете, не было бы более подробного описания, то вот и таким пришлось бы довольствоваться, да.
Вот. Следующий, вот часто его как раз упоминают, чакра Нирупана. Вот. В горле распространен лотос, называющий Вишудха, чистый, дымно-лилового цвета. Все буквы, сияющие на его 16 лепестках малинового цвета, отчетливо видны тому, чей разум Будхи просветлен. В основании этого лотоса область эфира круглой формы, подобная полной луне. На белоснежном слоне восседает здесь Биджа Амбара, и его одеяние белы. Две из его рук держат петлю и стрекалу, а две другие делают жест благословляющих и отвращающий страх. И это дополняет его прелесть. У него на колене всегда сверкает белоснежное божество, трехглазое и пятиликое, с десятью прекрасными руками, одетое в тигровую шкуру. Его лицо соединено с той, которая рождена горами Парвати. И он известен под именем Сада Шива, всегда блаженный. Благодетель.
Ага.
Дальше. Шакти Шакини, сияющая в этом лотосе, чище, чем океан нектара. Ее одеяния желты, и в своих четырех лотосоподобных руках она несет лук, стрелу, петлю и стрекалу. В основании этого лотоса вся область луны незапятна знаком зайца. Здесь врата пути к великому освобождению для того, кто желает достичь блаженства йоги, ищи чувства очищенные и контролируемые. Садхака, достигший полноты знаний атмана с помощью постоянной концентрации своего сознания на этом лотосе, становится великим святым, красноречивым, мудрым и наслаждающимся ненарушимым покоем созерцания. Он наблюдает прошлое, настоящее и будущее и становится благодетелем всего, свободный от недугов и страданий, долгоживущим и подобно Хамсе, разрушителем бесконечных опасностей. Юген, чей ум устойчиво фиксируется на этом лотосе, чье дыхание контролируется кумхакой, имеет силу, чтобы пройти через три мира. Ни Брахма, ни Вишну, ни Хари и Хара, Шива, ни Сури, ни Ганапати, Ганеша не способны противостоять ему.
Чудесно. То есть давайте дальше, еще следующий.
Ну, дальше, по сути, как бы это идет уже...
Ананда Лахари.
Ананда Лахари, точно. Ананда Лахари. Я приветствую Шиву в твоем Вишудхе, чистого и прозрачного, как кристалл, прародителя эфира, освобождающего мир от темноты, и ту единую с ним богиню, которая, как птица Чакори, наслаждается лунными лучами, исходящими от них.
Великолепно. Итак, у нас есть там список биджа, количество лепестков и прочее.
Есть,
вот такая сводная табличечка,
есть,
да.
Есть.
Так, давайте мы еще, значит, вот такая, такие общие, расхожие представления о чакре Вишудха, которые, значит, вот составляются на основании этих текстов. Угу, прошу.
Так, а что еще раз?
Количество лепестков.
Так, количество лепестков, 16.
Итак, Вишудха чакра ассоциируется или представляется в виде некого лотоса, у которого 16 лепестков, друзья. Дальше. Ну, там биджа мантра, орган чувств, орган действия.
Окей. Биджа мантра хам. Орган чувств это уши. За дух отвечает Вишудха чакра. И орган действия, ну, соответственно, рот. Это мы можем произносить. Есть также виджа-мантры 16 самих этих лепестков. Ну, дочту, наверное, вряд ли запомним.
Да, да, нет, нет, это достаточно показательно, я потом поясню. Ага, прошу.
Ам, ам, им, им, ум, ум, рим, 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 эм, айм, ом, аум. И две такие с придыханием. Ам, ам. Вот такие вот 16 лепестков.
Ну, на самом деле, это гласные. Гласные. То есть, вы помните, как в любом алфавите есть гласные и согласные. И вот Вишудха, она в этом отношении очень интересная. Там встречается в том числе, знаете, в санскрите Р. Там, даже я сейчас, наверное, неправильно скажу. Р и Л, вот в нашем простом этом, там считаются гласными. Вот то, что у нас немножко по-другому. Так, замечательно.
Ну и форма татвы полумесяц. Такой он, она в круге полумесяц и такой сияющий, как будто бы свет яркой луны. Когда холодно, знаете, выходим и смотрим на луну, и она такая прям яркая, сияющая, прям вот освещает дорогу. Вот в такой форме представляется.
Чудесно, друзья. Значит, вот мы с вами, вот это на самом деле примерно выжимка из всех книжек, которые бродят сейчас по Европе и Америке, касающихся, значит, чакры и Вишудха чакры. Все остальное это либо интерпретации, либо какие-то, знаете, такие личные опыты самих написавших эти книжку. Но всегда, знаете, изучение любой йоги ценно с первоисточника, а только потом с какого-то субъективного опыта, который тот или иной человек уже в дальнейшем получил. Поэтому вам следует знать, значит, во всяком случае, на слух знать эти трактаты, еще раз, Шива Самхита, значит, тексты Гарокхо, соответственно, Ананда Лахари, Шатчакра Нирупана, чтобы они у вас были на слуху, чтобы вы потом, ну, знали вообще, что, что откуда берется. Датировка этих текстов, как мы уже говорили на наших предыдущих семинарах, ну, она сложная, но совершенно очевидно, что эти тексты возникли позднее, чем, скажем, Йога-сутра Патанджали. Позднее, без много, несоизмеримо много позднее, чем, скажем, тексты, которые так или иначе связаны с ведами, там, Упанишады, Брахманы, Араньяки. Ну и, соответственно, нет ничего более древнего, чем тексты самих вед, таких как Ригведа, Яджурведа, Самаведа. Вот, поэтому, чтобы у вас была очень четкая такая в голове хронология, все началось из вед, безусловно, знания в том числе и чакр, каким-то образом, вероятно, существует и в ведах, но это отдельный вопрос, как его расшифровывать, интерпретировать, потому что веды написаны очень иносказательным языком. Что касается более поздних текстов, таких как Упанишады, Брахманы, Араньяки, там также есть те или иные, там также есть некие такие моменты, которые так или иначе можно интерпретировать как описание чакр. Но вот в таком прямом, откровенном, что ли, виде чакры описаны, ну, во-первых, в Ананда Лахари, это часть Саундарья Лахари, а также в текстах, которые, по всей видимости, зависимы от Ананда Лахари. По всей видимости, Ананда Лахари более древний текст, нежели даже Шива Самхита. Вот. И смотрите, опять же, чем ближе к нашему времени, тем больше расшифровка, больше деталей, больше подробностей. По какой причине так происходит, это отдельный разговор. Ну, вероятно, просто люди уже стали не в состоянии быстро переоткрывать очевидные, скажем, в древние времена вещи. И надо было уже, знаете, так пальцем указывать. Вот здесь там такая чакра, здесь другая. Мою радость. Значит, теперь дальше. Обратите внимание на само, что называется, функция. Горловой центр и так или иначе связан со звуком. Орган, фактически отвечающий за восприятие звука и за воспроизводство звука. То есть, если вы вспомните, скажем, предыдущие чакры, то там имелось некое расхождение иногда в органах чувств и в органах действия. Ну или по-другому, друзья, вот смотрите, если так образно говоря. У нас есть канал информации, связанный со звуком. Какая-то информация в нас как бы может заходить. Какая-то нами генерироваться. Мою радость. И фактически это такой обмен на этом плане с внешней вселенной. Обмен на внешней вселенной. Но напоминаю вам, что вот. Да, и, соответственно, две йоги, которые очень сильно сопряжены с этой способностью произносить вибрации и воспринимать вибрации. Первая йога – это, безусловно, мантра-йога. А вторая йога – это нада-йога. Значит, ну, в двух словах давайте я поясню, что это за йоги для тех, кто вообще первый раз сталкивается с учением йоги. У нас есть способность членораздельной речи, мы можем генерировать или иные вибрации слов. Они, в свою очередь, связаны однозначно с вибрациями мысли, а те, в свою очередь, связаны с вибрациями не больше, не меньше, как базовой нашей энергии, значит, и нашего базового сознания. Но в то же самое время мы можем воспринимать звуковые вибрации. Вот я сейчас говорю, вы меня слышите. И моя речь несет какую-то информацию. Хотя, собственно говоря, это вибрации. Но более того, и вы слышите своими ушами, потом ваши уши как-то транслируют эти вибрации, какие-то, вероятно, нервные импульсы, и те, в свою очередь, как-то передают это в разум, и так далее, до тех пор, пока ваше сознание не высвечивает и не распознает значение вибраций. Достаточно сложная там философия. Так вот, считается, что помимо... Да, и мы воспринимаем нашими ушами вибрации, но помимо этого есть непосредственно прямое восприятие вибраций. Одна из самых загадочных областей, это, как знаете, вот в средневековье было такое понятие «музыка сфер». Считается, что вот и нада-йога с этим работает, что на определенном этапе занятия йогой у вас возникает способность слышать не ушами некие чрезвычайно гармоничные вибрации. И фактически они настолько захватывающие, что ум полностью ими поглощается. И входит в состояние такого медитативного самадхи. На этом построена нада-йога. Так что я всегда говорю тех из вас, кто любят слушать в наушниках музыку с плеера, знаете, отчасти вас можно назвать нада-йогами. То есть, потому что воспринимая музыку звучащую, вытягиваете свое сознание, скажем, из окружающего мира и уносите ее в эти сферы. А потом в дальнейшем возникает естественная способность ощущать некие провибрации, эхо первомантры, эхо творения Вселенной, там, эхо большого взрыва. Вот. И считается, что если вы настроитесь на эту вибрацию, то вы впадаете в самадхи. Так вот, и там задействована Вишудха чакра. Потому что когда мы произносим вибрацию, мы тут же ее, безусловно, и слушаем. Это очень хорошо знают преподаватели, там, скажем, английского языка. Вот мы всю кафедру йога и английский, все надо запустить нам сильнее. Так вот, человек в первую очередь слушает себя, свой собственный язык. А только потом все остальное, что слышит вокруг. Поэтому если хотите что-то реально заучить, начинайте зубрить слух. Так вот, и там работает Вишудха чакра. Кроме того, вот смотрите, какая вещь получается. Она ответственна за то, что в йоге называется пространством. Здесь под словом пространство, это слово здесь заменено словом эфир. Эфир. Как знаете, вот телеэфир, радиоэфир. Дело в том, что такое было очень устойчивое представление об устройстве Вселенной, которое, как ни странно, в дальнейшем перекочевало и в точные науки, такие как физика. Считалось, что весь наш мир представляет из себя такое пространство эфира, в котором уже находятся какие-то объекты или явления. Но это, на самом деле, достаточно примитивное представление. Опять же, если сослаться и на тексты древней йоги, там несколько своеобразно понимается эфир. Ну и современная наука нам показала, что такого понятия, как независимое пространство, нет, а есть так называемый пространственный временной континуум. Мы не можем говорить отдельно о времени без пространства и обратно. То есть, по сути дела, понятие пространства более сложное, чем нам кажется на первый взгляд. Физики прекрасно воспользовались этой теорией, в результате понаоткрывали массу интересных законов, а на выходе получилась в том числе и атомная бомба, вот. То есть знание сила. Но и в йоге точно так же, если вы знаете, как работает этот принцип, то у вас, знаете, как бы появляется возможность обходить фактор пространства. Вот у фантастов любимая тема всегда была это там телепортация, нуль перехода. Я вот сколько в детстве читал фантастику, да? Там нажали на кнопочку и раз, оказались в другом месте. Вот, на самом деле этим мыслям не 1000 лет. Если так внимательно почитать древние тексты. Там везде сквозит этот фактор, что пространство преодолеваемо. Более того, внутри человека есть все необходимые инструменты для работы с пространством, ну и для получения вот таких совершенно чудесных способностей. Так вот, что имеется в виду под пространством? Значит, обычно у нас такое, как бы сказали там, у физиков, кухонное представление. Ну что такое пространство? Ну вот мы сидим сейчас в зале, да? Вот какое-то количество кубометров здесь пространства, кубатура, да? В здании. Когда здесь вентиляцию делали, то это была большая, самая первая проблема определить кубатуру. Какой мотор ставить, больше или меньше. То есть это вполне конкретное, у нас такое четкое, жесткое представление. Но на самом деле, еще раз, это наши такие обычные, сиюминутные представления. Допустим, в той же физике известно, что пространство в нашем зале искривлено. Пространство ближе к полу искривлено сильнее, чем на потолке. Почему? Из-за действия гравитации Земли. Это известно из науки, из общей теории относительности. Собственно говоря, достаточно давно известная тема. И поэтому говорить о том, что есть какое-то жесткое пространство, мы не можем. И та же самая идея, как ни странно, прослеживается в йоге. Они оперируют неким универсальным понятием пространства, а наше обычное физическое пространство, в том числе и пространство нашего зала, это частный случай. Более того, в отличие там от физики, под другими частными случаями, скажем, понимается пространство вашего сновидения. Вот вы сегодня, надеюсь, видели сны приятные, у вас там что-то, надеюсь, хорошее происходило во сне. Вопрос, а где это было? Ну, конечно, можно, как говорится, ответить, что нигде не происходило, что это там какая-то работа нашего разума, разум что-то там генерировал, видел какие-то, значит, эти самые галлюцинации, считая, что это пространство. Йога с этим не согласна. Йога говорит о том, что пространство сновидений — это такая же область бытия, как и пространство физическое. Потом, допустим, пространство воспоминания. Вот вы можете сейчас окунуться воспоминаниями в свои родные места, где вы выросли. Там домик стоял, там речушка текла, там мостик был. Или еще что-нибудь. И у вас очень четкое представление. Вы можете уже в взрослом возрасте поехать на то же место и видели, что все уже там, все, речушку задетонировали, мостик снесли. А вместо домика построили там какой-то зомби эту самую, многоквартиру для клонирования зомби. Вот. Значит, и... Но внутри памяти ведь совсем все по-другому. Так, охраняем компьютер. Вот. И вот понятие эфира, понятие пространства в этом отношении в йоге более абстрактное и, как ни странно, даже ближе к понятию современных физиков. Хотя, еще раз напоминаю, йога не подменяет собой науку. То есть разные методики и все остальное, но очень приятно, когда начинаешь что-то понимать. Так вот, друзья, есть такое понятие, как место, где распространяются вибрации. В частности, вибрации моего голоса. И в плане физического пространства, это пространство нашей комнаты, где это звуковые вибрации движения воздуха. Но в йоге также утверждается, что если вы настроитесь на это универсальное первопространство, то там распространяются универсальные вот эти вот первоимпульсы. И у нас, внутри нас, заложена возможность их воспринимать. А так как свойство того пространства совсем другое, то, допустим, услышать ушами вы можете на каком-то расстоянии, а какими-то своими тонкими ушами на любое неограниченное расстояние. И в йоге, знаете, очень часто там изображают тех или иных единов в очень странной позе. Скажем, йога Миларепу изображает, что он держит вот так ладонь возле уха. На картинках на многих. Считается, что вот у него была способность воспринимать через вот этот фактор пространства на любом расстоянии эти вибрации. И он получал через эти звуковые вибрации полностью информацию о всем окружающем мире. Значит, что приятно во всем этом? В том, что все, что сделали йоги в древности, могут сделать йоги современности. И вопрос в том, что когда мы начнем над собой работать. Хорошо, правильно, все идет по плану. Вот, да. Значит, и поэтому вот обратите внимание, вы можете, как бы поглощаясь в это первопространство, забывать о частных случаях пространства, скажем, о нашем физическом пространстве. Вот как я с одной йогиней разговаривал, она говорит, она в Подмосковье живет, я не люблю в Москву ехать. А что? Да, говорит, еду на электричке, кругом морды. Вот. Ну, действительно морды, да, там, что ж это самое, на зеркало пенять. Вот, да. И везде все, ну, знаете, вот наш мир, закончит подземный переход, какие-то бомжи, нищие, что-то грязь, вот это вот, знаете, там, какие-то там с собаками попрошайки. Ну, в общем, нелицеприятно. Ну, как бы, знаете... Думаешь, Господи ты, Боже мой, в каком я пространстве нахожусь? А на самом деле, с точки зрения йоги, это частный случай, который вы можете не замечать. Ну, вам надо перенести через нее ваше физическое тело, тут уж никуда не денешься. Но все более тонкие составляющие могут быть где угодно по-другому. Ну, в частности, как в надо-йоге вы... Знаете, это самая рекомендация, да, едешь в той же электричке или в маршрутке, раз наушники включил свою музыку, закрыл глаза и перенесся совсем в другой мир. И морды исчезли, понимаете? Вот, поэтому здесь чисто практическая такая сторона. Но самое интересное и самое, ну, поистине увлекательное и трудно понимаемое раздел в йоге заключается в том, что... возможно существовать и создавать тела на уровне пространства, на уровне звукового вот этого уровня Вишудха чакры. Вот, то есть, грубо говоря, вы можете, ваше высшее Я как бы имеет на этом уровне тело, если так можно образно выразиться. И как только вы его постигаете, то вам под контроль становятся все низшие чакры. То есть, если вы взяли под контроль пространство, то уже и сердечная чакра, и пупочная чакра, и так далее, все становятся под контролем. Подобно тому, знаете, как весь наш мир нарисован на холсте. а затем на нем слои. Но если вы контролируете холст, вы контролируете любой участок картины. Если вам что-то не понравилось, вы кусочек холста оторвали, и все. Там уже никто ничего, никто граффити не нарисует, понимаете, да? Вот, из баллончика. Потому что не на чем рисовать. Вот. Поэтому, если хотите, значит, этими управлять теми, кто малюет, где не попадя, да, контролируйте Вишудхачакру, но чутко. Так вот, получается, что концентрируясь на этой чакре, вы можете достигнуть своего аспекта самадхи. И тут я скажу несколько слов по этому поводу. То есть цель йоги — это когда вы познаете свое высшее я. Но у нас очень много чего отвлекает в нашей жизни. Если же вы концентрируетесь и контролируете Вишудхачакру, соответственно, вы контролируете все более низшие отвлекающие факторы. Все. И это у вас своего рода плацдарм для медитации. Вот почему медитации, где используется вот Вишудхачакра, основана на том, чтобы вы концентрировались на понятии звука, который звучит, и звука, который говорит, они чрезвычайно могущественны. Ну и вот в частности, можно так, Шива Санхита, где у нас сейчас вот кусочки я здесь? И вот смотрите. Так. Когда един концентрируется на этом тайном месте, чувствует гнев. Все три мира начинают дрожать. То есть, понимаете, да? Когда вы на этом уровне начинаете действительно холст картины контролировать, то все оставшиеся слои краски начинают дрожать. Потому что их сейчас могут, это того, стереть с лица, что называется, земли. Теперь дальше. Вот смотрите, какая здесь тоже очень интересная подробность, что дается такая техника для медитации. Ну, во-первых, дается привязка чисто физическая. Некий центр в основании горла. Но также дается и более облегчающая, такая, если угодно, янтра или графическое изображение, на которое следует концентрироваться. Это лотос с 16 лепестками, в центре которого находится так называемая биджа-мантра, или та первая мантра, порождающая принцип эфира, известная как хам. А на лепестках фактически изображены, или эти лепестки являются гласными буквами. То есть получается, что... Что такое речь, друзья? Это звучание гласных, окрашенное согласным. В чистом виде согласную букву вы произнести не можете. У вас может быть только лишь сочетание идеи согласной и воплощения в гласной. Поэтому и соотносится, знаете, такой фактор, как весь мир состоит из сознания и энергии. Сознание ты не видишь, но оно структурирует энергию. Также и в алфавите, который восходит вот к мантра-йоге, как раз и считается, что, по сути дела, жизнь любой буквы дает гласное, а согласное всего лишь окрашивает. И интересный очень вывод из этого, совершенно замечательный, друзья. В санскрите слоговый алфавит. Там нету, значит, там, скажем, буквы Т. Там есть слог Та. Потому что даже Т, вот по-русски я говорю, буква Т, это на самом деле Т и Э получается, если разбивать. Согласная, дающая жизнь гласной. И отсюда возникает совершенно чудеснейший такой момент уже для мантра-йоги. А именно для правильного использования силы слова. То есть считается, что мантра одна из самых могущественных наук в йоге. Более того, есть методы, когда вы с помощью слова можете делать поистине великие свершения. И все это находится в разделе мантра-йога. А мантра-йога опирается, в свою очередь, ну, безусловно, на мантры или те или иные слова. Так вот, запись этих слов, скажем, в санскрите, слоговая, в отличие, скажем, от русского языка, где у нас отдельно идут. Казалось бы, ну и бог с ним. А выводы после этого совершенно, знаете, неочевидные встречаются. И это уже больше, кстати, к мантра-йоге имеет. В Государственной Думе, по-моему, как-то экзамен провели на знание русского языка, написали диктант, и, по-моему, чуть ли не 80% написало в лучшем случае на тройку. Почему? Потому что у нас звучание и написание уж настолько разнятся, что там надо быть, не знаю, профессором лингвистики, чтобы это все запоминать. А вы помните, что если закон нарушается там более чем 80% жителей, то это уже не закон. Закон это то, что для большинства, а не для меньшинства. То есть вот такая вот наша расплата за непонимание того, что называется словом, вибрацией. За непонимание того, как, из каких кирпичиков состоит вот эта вибрация, переносящая знания. Да, так вот очень интересно, что Вишудхи чакри, как раз все эти лепестки отвечают за согласные. Согласны. То есть это как некая такая энергетическая основа для любого сознания. Поэтому любая идея, даже самая безумная, которая может быть выражена в словесных мантрах, имеет тенденцию оживать. И как следствие возникает такое понятие в мантра-йоге, как сила слова. С помощью мантры можно делать чудеса, можно возвращать к жизни правильным словом, а можно убивать, понимаете, неправильно. И, значит, мы потом в этом семинаре еще поговорим о вот этой вот очень интересной способности Вишудха-чакры создавать майю. Или по-другому, очаровывать словом. Один из образов, который соответствует Вишудха-чакре, это павлин. Вы знаете, павлин, значит, этот самый, как это, помните, да, этот мультик был про Мюнхгаузена? Да, да, не видишь, мы кушаем, помните, там, да, он очень красивый, особенно, когда он раз так хвост веером, он всеми цветами радуги. Ну, для того, чтобы подружке павлина понравилось. То есть, вы понимаете, да? Он ее очаровывает. Он говорит, что кругом я прекрасный, а больше никого нет. Вот. Это, кстати, мужики, возьмите на занятие. Вот. Не будете, значит, красноречивы, не будете дифирамбы петь своим девушкам, они не оценят силу вашего сознания. Потому что сознание ухватить не за что. И как определить, какой мужчина более предпочтительный и какой менее предпочтительный? Очень тяжело определить, потому что сознание, оно неухватываемо. Значит, поэтому должна быть какая-то вещь, которая, ну, наиболее красиво, просто и быстро могла бы проявить сознание. А что это? Это, безусловно, стихотворение, которое там, я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, да? И девушкам нравится. Нравится слушать комплименты. А вот глупые юноши почему-то не понимают это. Типа, ну, что я тебе скажу, что я тебя люблю? Ну, люблю я тебя. Ну, вот, ну, да. Что еще повторять одно и то же? Это глупые мужчины. Умный мужчина бы сказал: «О, луналикая! О, прекраснейшая до света очей моих! Там, мечта всей моей жизни» и так далее. Почему? Потому что, знаете, вот подобно тому, как павлин свой хвост так раз и очаровал подружку, точно так же и грамотный мужчина, если он наделен сильным сознанием, то он умеет его проявлять. А речевой центр вишудха-чакра самый удобный для этого инструмент. Самый удобный. Потому что все остальные выражения как бы своей, так сказать, этой непризнательности, а своего интереса к лицу противоположного пола, они менее, ну, как бы такие красноречивые. Ну, может, там, у кого-нибудь коленца выкинуть, там, шляпу снять, там, и колен. Да, приятно девушке, приятно. Но не на все 100. А вот если он, значит, это самое, стихотворение какое-нибудь сочинил, да еще его там ночью под окном начал на своей Брунгильде, мешая соседам его распевать, да. Почему? Потому что это очень сильный показатель силы сознания мужчины. Ну, для женщин, безусловно. Поэтому как одно из таких, знаете, уже чисто таких практических косвенных выводов, а что мы можем, значит, практически взять из вишудха-чакры. Поэтому вывод какой? Мужики, работаем с голосом, работаем со стихосложением, с похвалой, и комплиментов девушке никогда не бывает достаточно. Помните, да? Бывает мало и неприлично мало, понимаете? Вот. Да, значит, теперь я попрошу, значит, соответственно, Михаила познакомить нас вот с Артуром Авалоном, вот с теми выдержками, которые...
Значит, двух...
Оливчика.
Двух его текстов встречается, ну, раз... описание вишудха-чакры, это первое введение в Маха-Нирвана-тантру. Вот. И пишет он следующее. Вишудха-чакра или Бхарати Хана, обитель богини речи, расположена на Джанахаты, у нижнего конца горла, Канхамулы. Вот здесь отлично. Татва этой чакры – эфир. Ее лотос цвета дыма или же огня, наблюдаемого сквозь дым. У него 16 лепестков, несущих красные гласные. Ам, ам, им, им, ум, ум, рим, грим, лим, лим, эм, айм, ом, аум, ам, ах. Ну, ам, ах. Вот. Но у них получается как бы задвоенный, потому что у них долго есть, согласно, и короткое. И, и.
Ну, это уже особенности действительно у этого алфавита, да, не будем, да, вникать.
Да, ну просто здесь повторяются, многие могут подумать, что повторение. Но на самом деле там просто долгие и короткие. Также 7 музыкальных нот. Нишада, Ришабха, Ганхара, Шададжа, Мадхьяма, Дхайвата и Панчамада. Я в 8 лепестке 7 мантр. Хумхат, Хаушат, Вашат, Сватха, Сваха, Намах. И в 16 лепестке нектар Амрита. В перикарпии расположено треугольное пространство, внутри которого пребывает андрогинный Шива, известный как Анханаришвара. Здесь же сфера полной луны и эфира Евабиджихам. Акаша мандала прозрачная, округлая по форме. Само божество Акаша одето в белое и восседает на белом слоне. У него 4 руки, которые оно держит петлю Пашу и стрекала Анкушу. Изображает мудру благословение, устраняющий страх. Шива белый с 5 ликами, 3 глазами, 10 руками и одетый в тигровую шкуру. Возле него белая шакти-шакини, желтыми украшенными, держащая в 4 руках лук, стрекала петлю и стрелу. Вот это введение Маха-Нирвана-тантру.
И теперь и змеиная сила.
И змеиная сила, да.
Сейчас следующий фрагмент будет из текста «Змеиная сила», который написал Джон Джош Вудрок, он же Артура Валлон, это, ну, собственно, один из авторитетных источников. Тому, как...
Да, из основ как раз он берет Шатчакра Нирупану. Mm-hmm. Вот. В спинномозговом центре у основания горла Канхамула находится Вишудха Чакра или Харатисхана, обитель богини речи. 16 лепестками дымчато-пурпурного оттенка, на которых находится 16 гласных букв. С бинду на них. Ну, соответственно, ам, ам, им, ним, ум, ум, рим, 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 им, айм, ом, ау. И две с придыханием. Ам, ам. Согласно Деви Бхагавата Пурана, этот центр так называется, потому что джива очищается в нем посредством видения хамса. Здесь центр белого круга Акаши или татвы эфира, виджа которого хам. Акаша одет в белое и сидит на белом слоне. Его мандала имеет форму круга.
Как еще там кусочек?
Иногда его представляют как круг с множеством точек в нем. Как говорится в Пранамчасара Тантре, Акаша имеет неисчислимое сушира этих чиндра или промежутки между своей субстанцией. Это от того, что он имеет такую природу, вещи существуют в пространстве. Вишудха – место чистоты. Здесь шакти становится чистой с отличным элементом.
Чудесно, друзья. Вот это достаточно такие, ну, достаточно скупые, на самом деле, подробности, которые мы читаем у Артура Авалона. А теперь давайте еще раз мы вернемся к основным свойствам этого центра. Итак, свойства этого центра – это пространство, а также все, что связано с вибрациями звука, которые мы можем генерировать сами или которые мы можем воспринимать. Ну, действительно, пространство – вещь чрезвычайно странная. Даже современная нам наука говорит о том, что, собственно, наши обычные маленькие представления о пространстве – это, собственно, привычка. Более того, даже современная наука, подобно и... теории йоги говорит о том, что когда-то сам принцип пространства был порожден из аксиоматики йоги, из древних источников йоги известно, что весь мир был сотворен с помощью мантры, и по сути дела тело мантры и стало пространством. Более того, что было как когда-то такое время, когда не было ни времени, ни пространства. А затем вот эта вот первопричина развернула себя и во время, и в пространство. И это вот очень странный такой переход. Как это, что было время, когда не было время? И где все было, когда не было пространства? Это чрезвычайно странный переход, который обычным нашим разумом он не постигается. Он кажется нам очень странным, но как учат йоги в древности, если вы начнете медитировать на сам принцип пространства, то, что вам кажется странным и не умещающимся в голове, вы начнете не просто понимать, друзья, этого мало, вы вдруг начнете это в себе ощущать. И вы начнете понимать, что устройство вашего тела столь же сильно грандиозно, как устройство всей Вселенной. И вот эти вот замечания, положения, упоминания, которых вот мы читали в текстах, это такие намеки, толчки для нашего сознания, чтобы мы переоткрыли внутри себя эти структуры. Понятно, еще раз я напоминаю, что если там сказано, что там следует в той или иной чакре медитировать на там, богиню или на какого-нибудь слона, то это вовсе не значит, что где-то у вас там внутри слон сидит. Это говорит о другом, что это некое такое образное выражение той некой логики устройства вашего тела, которую по другим языком не выразишь. И недаром, скажем, Индия в этом отношении стала в общем-то, основоположница и всех математических идей. Идея ноля возникла в Индии, идея отрицательных чисел возникла в Индии. Идея того, что как соотносится, скажем, ноль с какими-то числами другими, также приводит к идее бесконечности. То есть есть другой универсальный закон для объяснения нашего устройства. Это закон язык математики. И он также здесь присутствует через некие геометрические формы или через какие-то геометрические образы. В конце концов, как уверяют когда-то этот самый Гейзенберг, после прочтения платоновского Тея, пришел к мысли о квантово-механическом устройстве нашего мира. У Платона были, кстати, схожие идеи с этими трактатами, что все первоэлементы имеют разную форму. Одни в форме треугольничков, другие в форме кружочков, третьи там, полумесяцев, там, и так, квадратиков там, и так далее. Вот, поэтому, смотрите, как надо воспринимать вот эти тексты. Это как указатели для личной практики. Вот вы начали над собой работать, занимаясь видами йоги. Потом вам начало что-то открываться, и вы начинаете свои внутренние переживания соотносить с теми трактатами, с теми поучениями, которые вы прочитали. И только так вы начнете понимать истинный смысл описания чакр. Но, Боже, вас упаси понимать это буквально. Потому что вот сейчас по Западу ходят толпы не совсем вменяемых, так называемых, так, йогов и единь, которые вот буквально считают, что там где-то там лотос 16 лепестками. И на них там нарисовано, нацарапано там какие-то буквы. Все гораздо сложнее, друзья, но и более захватывающе. А теперь дальше. Давайте мы с вами еще раз остановимся на базовом принципе этого лотоса. Пространство. Давайте с вами поразмышляем, а что же такое пространство? Ну, совершенно очевидно, это некое вместилище чего-то другого. То есть, скажем, пространство и ничто – это две разные вещи. Ну, в частности, может быть вакуум, пустое пространство, как нам кажется, нет там ничего. Но точно так же нет ничего между двух пальцев, когда их вы сложили вместе. Ну вот нет ничего между двух пальцев, когда их там, когда вы сложили вместе, и пространство космоса, это разные ничто, понимаете? Мою даю, пришло нам что-то вкусненькое, принято. Вот. И понятно, что это некое вместилище чего-то. С другой стороны, мы помним, что наше высшее Я, как учит йога, оно по ту сторону, оно вне пределов пространства и времени. То есть бессмысленно наше высшее Я искать в пространстве, его нет. Оно вне пространства. Поэтому на вопрос, а где находится ваше высшее Я, в каком месте галактики? В этом зале, на Альфа-Центавре. Или, может быть, знаете, как у Кощея Бессмертного в сундучке там где-то на деревце там, значит, запрятано ваше это высшее Я. Это вопрос бессмысленный. Отсюда рождается следующая вещь, что как только вы осознаете свое высшее Я, то понятие пространства станет вам под контролем. И, по сути дела, вы можете перемещаться в любую точку пространства. В древних текстах мы читаем совершенно чудесные какие-то такие, знаете, fairy tales, сказки такие даже их называют некто, что вот Егин, там, достигший какого-то уровня в йоге, решил, вообще говоря, поинтересоваться, а как устроена Вселенная, и отправился на край космоса. Ну как вот к этому относиться, да? Вот взял, отправился, там, как на самолете, на ракете, там, еще. А дело в том, что если вы выходите на уровень вашего высшего Я, то понятие пространства второстепенно. Вы как бы вышли из любой точки и в любую точку опять можете войти. Вот. Но это уж совсем высший пилотаж осознать свое Я. Гораздо интереснее для нас, еще так сказать, йогов начинающих, да, мы не волшебники, мы только учимся. Мы помним, у нас есть наше проявление в нашем мире. То, что называется прана. Прана – это некий поток энергии сознания, который выходит из нашего высшего Я, которое вне времени и пространства, а входит вовнутрь время и пространство, где находятся ваши тела. Ну, еще раз. Вы все сидите сейчас в зале. Ваше высшее Я вне времени и пространства. А ваши тела сидят здесь внутри времени и пространства. Ваше сознание, я надеюсь, приковано к смыслу нашего семинара. А ваше высшее Я, Бог знает где, каким-то образом, значит, получает эту информацию. Вот. Позже мы коснемся такой вещи, что есть еще одна такая плоскость, граница, разделяющая пространство, значит, и наше высшее Я, это так называемая плоскость разума. Считается, что чакра разума, которая расположена в области, значит, этого третьего глаза или межброви, она выше, чем понятие пространства. Соответственно, можно сделать вывод о том, что разум может функционировать вне пространства. Если можете себе представить тогда эту схему, когда един, осознавая свой разум, действительно мог переносить свой разум в любую точку пространства и оттуда черпать информацию. Вот это имеется в виду о том, что един там отправился познавать Вселенную. Вот. Или еще другой тоже анекдот тоже ходит, но я его слышал в тантрическом буддизме, что Будда собрал своих учеников и сказал: ребята, пора бы нам на Вселенную посмотреть, а ну полетели путешествовать. Значит, ну и все его ученики, значит, силой йоги долго-долго как-то перемещались, а когда они туда прибывали, оказывается, что Будда уже там. Они очень удивились: Будда, ну ты что вообще, мы с тобой вроде как вместе полетели, да, а ты уже там. А он говорит, ну здесь там была следующая логика, то есть вы переноситесь через, ну как бы, проецирование пространства, а я... Ну как, вы выходите на более универсальный уровень пространства и через него перемещаетесь, а я перемещаюсь через более высокий уровень, то есть своего разума. Мне достаточно подумать, и я уже там, где я захотел подумать. Очень странная на самом деле вещь. Ну, и казалось бы, может это галлюцинация? Может быть они это там что-то курнули, да, там, я не знаю, что-нибудь там съели. Как сейчас многие утверждают на полном серьезе, что вот, мол, там для... этого же результата нужна какая-то дурь. Сразу же, что называется, откровенно говорю, йога и дурь в любой ее форме не имеет ничего общего друг с другом. Хотя бы по той простой причине, что от дури вы начинаете быть зависимыми, а йога ведет к свободе. Понимаете, да? То есть все, чего вы достигаете в йоге, вы должны достигать без дури в принципе. Понимаете? В принципе, какой бы там умник ни нашелся и не начал вам что-то говорить. Так вот, смотрите, какая вещь получается, что, как мы уже говорили на предыдущих занятиях, во-первых, если вы контролируете Вишудха-чакру, вы контролируете все низшие чакры со всеми, со всеми проявлениями, тактильное, зрение, значит, что там у нас еще осталось, обоняние, так, осязание было, вкус. С другой же стороны, вы помните этот закон: хочешь развить следующую чакру, развивай предыдущую. Поэтому, если у вас проблемы с тем, чтобы развить свои интеллектуальные способности или принцип разума, начинать вы должны, как ни странно, с принципа речи. Речи, друзья. Хотите развить разум, начинайте с языка. Это прекрасно понимали, надо сказать, скажем, там, средневековье или, там, скажем, более поздние времена, заставляли всех изучить и зубрить латынь и греческий. Вообще, если, знаете, вы поинтересуетесь, чему учили там в этих средневековых университетах, в Германии или прочим-прочим, там большую часть времени они долбили греческий и латынь. Ну, с одной стороны, латынь была языком общения, универсальным. Как вы помните, что такое латынь? Была Римская империя, она развалилась на части, это стали, кажется, независимые государства, а латынь-то осталась. Поэтому все понимали друг друга через латынь. Но идея-то была в другом. Идея не в том, даже чтобы вы там... А греческий он еще меньше использовался, понятно. А в том, что когда вы начинаете зубрить и повторять, и повторять, и повторять, вы невольно начинаете работать со своей речью. И невольно начинаете пробуждать вишудха-чакру. А если вы начинаете пробуждать, волей или неволей, ваш разум начинает работать по полной программе. Более того, я напомню вам, что в древности веды не записывались, а передавались из уст. Человек должен был научиться их по памяти вслух декламировать. Они не маленькие, я должен сказать. Вот, откройте у нас там Ригведа. У нас прекрасная библиотека. Давайте похвастаемся. Значит, мы вот там вот библиотеку открыли. Ригведа с 3 тома. Крайние. Давайте, чтобы вы примерно представляли объемы. Сюда, пожалуйста. Да. Ну так, еще попробую донести. Иногда спрашивают, почему их не записывали? А представьте, что вы, путешествуете, да?
Сама.
Да, вот с такими, да, причем, ну вы должны понять, здесь какой шрифт, какая бумага, а раньше какая бумага была? Вот этот том, это примерно, это вот, на пальмовых листах, да? А нам говорят, что знания в Индию принесли, значит, вот эти вот племенариев, которые пришли со стороны Средней Азии там и так далее. Вот представьте, да? Стали бы они тащить, значит, вот это все на своем горбу. Надо же еще и еду тащить. Вот. Но так или иначе, даже для современного человека зазубрить и помнить по памяти вот 3 вот этих тома, ну, собственно, это вызов для его интеллекта. Понимаете, да?
Это одна веда.
Это одна веда, да, абсолютно правильно. Это Ригведа. Да. А вообще говоря, канонически 3 веды, потому что некоторые Адхарма веду относят, некоторые не относят к ведам. А еще помимо этого, Сама веда и Яджур веда. То есть у вас тележка просто под завязку наполнена всеми текстами. Так вот, и это крайне сильно развивает интеллект. Вот я просто когда-то был свидетелем, такой у меня вот личное такое, я значит, в одном достаточно труднодоступном месте общался с брахманом. Хорошим брахманом. Настоящим, без дураков. Ну, во-первых, начнем с того, что выглядел он как европеец. Хотя и смуглый, как индусы, да? Но второе, что меня просто буквально поразило, у него была речь поставлена, как у хорошего профессора философии в МГУ. Очень ясная, четкая. Знаете, вот человек говорит осмысленно каждое слово. Знаете, не в пример вот многочисленным вот этим вот хинду, прочим вот этим, не знаю, кого, это веды были. Там очень четко требовали владеть методами сознания, методами речи. И начиналось все с рецитации, с устного повторения, для того, чтобы косвенно развить вишудха-чакру, а она автоматически развивает разум. Вы помните, йога говорит вам, разум – это не господин, это слуга, но в то же самое время оттачивать его надо каждый день. Каждый день надо работать над собой. Если не получается оттачивать обычными средствами, мантра-йога, рецитация вслух древних текстов и мантр прекрасно отполирует ваш разум через вишудха-чакру. Вот такая еще вещь.
Я считаю, что еще классику здорово почитать, на самом деле, для развития такого мысленного способности.
Ну, да, вот меня в свое время, я племяннику вслух читал «Алису в стране чудес». До сих пор помню все эти стишки, там про воркалась хрюки и шарьки, там, помните, там пырялись по нове и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове. Знаете, когда смотрел, о, бойся, бармаглот, сын, он такой бедный, вздрагивал, да, а я, значит, упражнялся. Да, так вот, смотрите, контролировать, вишудха-чакра контролирует вверх и низ. Положительная сторона. В ваших руках сила слова. Вы можете с помощью слова управлять другими. Это Вишудха чакра. Но обратная сторона. Вы можете злоупотреблять этой силой слова и в такую болтовню увлечься, что начнете оживлять заведомо нежизнеспособные схемы, по которым будут жить люди и получать, что называется, отрицательный результат. Значит, к сожалению, есть такая прослойка болтунов от политики, которые прекрасно говорят, и целые нации бросают гибели. Ну, самая за последнее время красноречивая ситуация была с Германией. Вы помните, пришел Адольф Иванович Гитлер, очень прекрасно умел говорить. Речь его была груба, но все слушали на ура. Потом ему стало, значит, это не до речей, за него Геббельс начал говорить. Тоже прекрасно говорил. И вот послушайте его некоторые, вот даже исторические, я помню, вот у него вот это очень историческое момент, когда он всех призывал к тотальной войне. Кадры, кинохроники сохранились. Весь зал был очарован. Причем там, знаете, какие-то ветераны с Восточного фронта, одного там руки нет, другого ноги нет, там на костылях. И те, значит, хлопают, ура, ура, идем дальше воевать. Уж эти-то должны были мозги включить. А вот это очаровывающая сила слова, друзья. И не дай бог найдется какой-нибудь вот такой мастер Вишудха чакры, который буквально будет очаровывать целой нации и бросать их бог знает в какие непонятные стороны. Поэтому вы помните, большая сила, большая и ответственность. Овладейте методами Вишудха чакры, очень большая у вас появится возможность наоборот спасать или направлять в нужную сторону людей. Вот мы читаем, скажем, викторианская эпоха, когда капитан корабля. Пожар начался на корабле. А там очень суровые нравы. Капитан корабля на корабле мог кого угодно застрелить, если, значит, это жизни людей идет опасность. Выходит спокойный капитан и спокойным словом говорит: а, пожар, ну ничего, потушите. И вот своим спокойствием все. Все побежали, потушили. Если бы он хоть чуть дрогнул, началась бы паника, корабль бы перевернулся, все друг друга перебили. Знаете, вот здесь это мое даю, мое да, воплощение вет. Вот, мое даю. Не, пускай лазит зай. Вот у меня в воспитательных целях, я очень люблю, когда на семинаре у меня лазят дети. Друзья, весь смысл того, чего я говорю, вот он ходит, маленький, хорошенький. Вот, если вам мешает он, вам и йога мешает. Понимаете? Потому что иногда я слышу: ой, мы хотим высших знаний получить, а там дети бегают, прыгают. Ничего, перетерпите, пратьяхару будете развивать, медитацию однонаправленную на слова. Вот, мою заю. Дети никогда не мешают йоге. Нигде и никогда, друзья. Все равно фоном то, что надо, до вас дойдет. А то, что не дошло, и так бы не дошло. Вот. Значит, дальше идем. Итак, сила слова. Могущественная сила. Вы можете спасти словом. Опять же, если вспомним того же Гитлера. Ведь начиналось все достаточно так, как-то так, ну знаете, так скромно. Он своими речами вдохнул уверенность в нацию. Он возродил ее, он дал ощущение того, что все в их руках. Он как бы апеллировал к высшему «я» каждого немца. Что вот вы можете, вы сильные и так далее. И действительно, за несколько лет Германию, что называется, знаете, с колен поднял из пепла. Но потом также силою слова и вогнал еще большую проблему. Поэтому есть очень большая опасность Вишудха чакры. По мере того, как она будет вам подвластна, ну, да, будет способность очень много чего сделать. Но малейший сон разума, и вы начнете озвучивать какие-то бредовые идеи, и сами попадать под гипноз своего же слова. Правильно. Да. Об этом опять же, вспомните даже, давайте не Германию, давайте возьмем СССР. 30-е годы. То один оратор, то другой выступает. Начинает говорить какую-то вещь иногда, откровенную чушь, абсолютно правильно. Вот. И потом сам же в нее начинает верить. И вот это очень большая такая опасность. Что у вас возникает такое в голове смещение. С одной стороны, вы вдруг понимаете силу слова, что вы с помощью слова можете сделать очень много, что вы говорите, и все начинают верить и согласно этому поступать. С другой же стороны, вам иногда кажется, что что бы вы ни сказали, так и будет. Более того, иногда вы начинаете говорить какую-то откровенную чушь, но тот факт, что вы ее произнесли, она заставляет не только очаровывать других, но и очаровывать вас самих. И вы начинаете сами свято верить в те бредни, которые говорите с большой трибуны. Это чудовищнейшая опасность. Хуже нет. Потому что отключаются все более низшие центры. И как бы покрываются покрывалом Майи. Остается только высший центр. Логика, разум. И действительно, опять же, кто был врагом того же Гитлера? Как раз интеллектуалы, которые не столько за форму того, кто что говорит, а за суть. Они буквально открыли там Майн Кампф, почитали и ужаснулись. Потому что, когда это говорится с трибуны, ну, всегда делаешь поправки. Я этот человек ради красного словца, знаете, не пожалеет и отца. Вот. А когда начинаешь логически анализировать, к чему призывают, вот тут все проблемы вылазят. Поэтому, чтобы обезопасить применение вишудха чакры, надо параллельно развивать интеллектуальный центр и анализировать, что вы слышите. Найдутся всегда такие ораторы, которые скажут такую чушь, но она будет так сладко звучать, что вы невольно за ним пойдете. Этим пользуются многие политики. Но стоит остановиться на бумажке, переписать то, что вы услышали, и в спокойной обстановке проанализировать, вы за голову схватите, что он несет-то. Поэтому следующая вещь. Чтобы не попасть в лапы вот этих вот болтунов, владеющих словом, йога нам рекомендует следующую схему. Помните, да? Контролировать чакру выше и чакру ниже. Тогда чакра посередине, ей вырваться некуда. Вы ее как бы зажимаете в тиски. Что за чакра ниже?
Сердечная.
Анахата. Что выше? Аджна. Или разума. Так вот, любую болтовню исследуйте на эти две чакры. И вот тогда, если действительно что-то ценное, полезное, оно не будет противоречить. А вот если чушь какая-нибудь, или какая-нибудь там, ну, явно что-то такое античеловеческое, там, пойдемте кого-нибудь там в концлагерях сожгем. Или еще, ну, друзья, это вот эффект толпы. Вам стоит попасть в большую там какую-нибудь демонстрацию, и вы невольно для себя будете, о, распни его, помните, как в это, так, врагов народа, значит, это, чего там всех. Да. И это сплошь и рядом. Поэтому помним, да, что вот у вишудха чакры обезопасить себя от того, чтобы не попасть под это вот магическое, как у павлина, влияние, надо включать и мозги, и чувства. И это же относится к девушкам. Вы помните, да, я уже дал мужикам рецепт, как вас охмурять с помощью стихов. Но вы думаете, он сам их будет сочинять? Нет. Есть такая сейчас функция СМС. Значит, по заказу тебе будут каждый день новый этот самый присылать дифирамб для твоей девушки. Ну, мозги же есть у него тоже, да? Вот, поэтому вы должны, когда вам дифирамбы кто-то поет, значит, это, под эти серенады под окном, вы все-таки и мозги должны включать, и сердце. И вот тогда, если все сойдется, ну тогда да, слушаем. А если нет, то можно попасть в лапы, значит, этого ненужного кавалера. Вот. Так, чудесненько. Время сколько у нас? Вопросы, друзья. Давай. Да, прошу, вопросы давайте. Вопросов нет. На связи, да, прошу. На связи, друзья, задаем вопросы. Вас там 50 сколько человек, неужели ни одного вопроса? Да, прошу.
Ну вот, если, соответственно, принцип пространства ниже, чем принцип разума, то можно ли сказать, что как бы вот это пространство нельзя сказать, что оно создается разумом, да?
Разум, в свою очередь, это основа для того, чтобы возник холст пространства. То есть все пространства, во всех его, даже самых экзотических видах, а в йоге действительно очень экзотические виды встречаются, пространство, да, то есть, мы просто не знаем, эти тексты многие не доходят до нас. Так вот, получается, чтобы сама возможность возникновения самого понятия пространства, она может возникнуть не раньше, чем возникает понятие, что может возникнуть разум. Вообще говоря, все это относится к моменту творения Вселенной. Я напомню вам, что единая прана разделилась на две части и стала расходиться. Одна часть стала энергией, другая сознание. По мере того, как они расходились, они делали какие-то такие промежуточные союзы. Как раз чуть-чуть разошлись, между ними промежуточный союз энергии сознания, где, скажем, сила сознания максимальна и энергия наиболее утонченная. Раз, это стал принципом разума. Потом они еще дальше, раз, разошлись. Энергия чуть-чуть стала более грубой, а сознание менее сильным. Раз, возник принцип пространства. И так до принципа Земли. Поэтому, собственно говоря, базовые, фундаментальные ингредиенты, из которого сделано пространство, на самом деле, то же самое, что и ингредиенты, из которых сделан разум. Но там вопрос не по сути, а по форме. Там более тонкие вибрации, если угодно. Хотя, опять же, наш, вероятно, язык не до конца эти все нюансы выражает. Но еще раз, логика такая, при творении, сотворении мира, или при вхождении вашем в эту жизнь, когда-то мы все славненько здесь родились, мы создавали принципы разум, пространство, значит, что там дальше у нас идет? Ага. Да. О, ура. Нет. А то у меня сейчас принцип этого горловой чакры.
Пересол.
Пересол, да. Очень способствует, да? Для Вишудха чакры. Так, еще у кого чего? Да, прошу.
Заочники.
А, заочники, давайте. Ага, что пишут?
Иван Дубовик, Минск. В текстах можно встретить о способности перемещаться в пространстве. Но нету про перемещение во времени. Если починить пространство, это следует, что мы починили время?
Это сложный вопрос. На самом деле, сложный вопрос со временем. Дело в том, что есть еще такой другой фактор. Это закон кармы, который говорит, что сперва есть причина, а потом следствие. По сути дела, это закон линейного разворачивания времени. И мы живем с вами, как вы понимаете, когда у нас сперва причина, а потом следствие. Это только в Алисе в стране чудес было наоборот. Помните, да, там тетечка сперва, у нее потекла кровь из пальца, а только потом она этот палец уколола. То есть совершенно абстрактная такая вещь, а почему бы нет? Почему бы не быть в этом мире? Поэтому получается, что все события до тех пор, пока мы с вами находимся в плоскости пространства и времени, и линейного в плоскости кармы, то понятно, что если, там, скажем, представьте, вам сейчас плохо, то из этого следует, что когда-то вы сделали предпосылки для того, чтобы вам было плохо. А не наоборот, вы сейчас страдаете за то, что будет у тебя там, за то, что ты сделаешь завтра, да? То есть, так, впрок наказали тебя, да? Некоторые родители так детей, да, лупят впрок. Ну, все равно двойку получишь, значит. Давайте лучше сейчас.
Заранее.
Вот. Поэтому со временем в этом смысле та же самая история, кстати сказать, как и с пространством. Тоже, видите, здесь такая вот очень хитрая тема, увязка. С одной стороны, как вроде наше высшее Я, оно вне времени и пространства. И с уровня вашего высшего Я уже можно творить, вообще говоря, что угодно. Но до этого уровня подняться надо. А до тех пор, пока хвосты вашей праны завязли внутри времени и пространства, а пока вы их не вытащите, у вас такой возможности, собственно, нет. Вот. Тем более, смотрите, тоже понятие пространства. Мое даю пришло, да. Да, ладненько, это отдельная тема, давайте мы не будем сейчас на ней заострять. Дальше что там есть у них?
Анна Луц задает вопрос. Как попадают под гипноз собственных слов, если разум выше?
Вот в том-то и дело, друзья, что, во-первых, разум, ну, имеется в виду под гипноз, ты сам себя или других вводишь?
Ну, под гипноз собственных слов, получается.
Еще раз, друзья, есть такое понятие еще в йоге, как три уровня тел. Один из самых тонких уровней – это причинный уровень. И, так, если, знаете, говорить так образно, образно. Это как же там девушка вышла замуж за такого придурка? Ей же надо было мозги включить, когда он за ней ухаживал. А она оказалась очарованная. Понимаете, да? Почему? Потому что есть возможности влиять на более тонкие структуры, которые уже в свою очередь незаметно от нас влияют, в том числе и на разум. Это уровень так называемого причинного тела. Или вход в более глубинные пласты нашего устройства, где, грубо говоря, очень легко можно внушить человеку, выдать желаемое за действительное. И вот здесь фактор, как вводим мы себя, свой разум, в такое состояние, что слишком сладостно та картина, которую мы озвучиваем, и нам хочется в нее верить. И мы сами же выключаем свой разум. Вот. Есть еще вопрос?
Есть вот, она же Анна Лук задает вопрос. Как действует слово написанное? Например, стихи звучат при прочтении про себя именно как внутренний звук.
Я не понял вопроса.
Я могу его повторить, но ага. Я тоже не понял.
Ну ладно, давайте, друзья, я прошу вас, вы задавайте... Ну, такие, как бы, вопросы подробнее, потому что, если они немножко не в контексте, очень трудно настроиться на то, что имелось в виду.
Так. Можно она какую-то аналогию проводит с надо-йогой, что вот когда мы читаем написанные стихи, и вот какое-то внутреннее звучание, ну, возможно.
Как влияет написанное слово?
Не, ну вообще у нее написано вопрос. Как действует слово написано?
Да, одно дело стих вслух читаем, а другое дело про себя.
Ну, друзья, вы все равно любое слово, как бы, когда вы его видите, вы внутри себя генерируете вибрацию, как оно звучит. Другой разговор, что это вибрация на уровне, так сказать, вашего разума. Иначе бы вы не поняли смысл его.
Но беда в том, что концентрироваться, да, когда у нас высокий уровень концентрации, мы можем спокойно концентрироваться на внутреннем, то, что возникает. Но когда у нас низкий уровень концентрации, и мы это не произносим, то у нас, ну, как бы разум может метаться и там думать еще об чем-то. Мы вроде бы считаем, как бы, но мы не понимаем, что считаем. И поэтому, как бы, конечно, закрывать разум лучше, говоря, произнося вслух.
Что такое, Верещагин? Так, вопросы давайте из зала. Да, прошу.
Вот решетка-центр, он связан с переходом из бодрствования в сон и так далее.
Вот, ой, чудесный вопрос на пятерку, друзья. Вообще, пятерка. По будущей этой самой, как она называется? Соответственно, когда предмет у вас будет, напомните мне, я обещал пятерку. Вот. Да, друзья, и вот здесь совершенно очень странная способность у Вишудха-чакры считается, что она ответственна за то, чтобы вы зацепали, а также ответственна в момент смерти за, грубо говоря, отделение тонких тел от грубого тела. Ну а как следствие за способность, знаете, как бы это сказать так, путешествовать в тонком теле. Я помню, в бывшем Советском Союзе было одно время очень повальное увлечение у всех астральными путешествиями. Правда, не знаю, что они под этим подразумевали, но, по сути дела, вероятно, имелась именно эта вещь. Поэтому, собственно говоря, наше сознание привязано, привязано к пространству наших тел и восприятия наших тел именно головным центром. И воздействие на этот центр вот как раз и достигается умение выходить из тела. Засыпать. Или в этот момент, когда, вот знаете, одно пространство ушло, а другое не пришло, подсмотреть в эту щелку, что ж там, там по ту сторону пространства, знаете, творится. И действительно описаны во многих текстах, что вот первые шаги по этим всем астральным путешествиям начинаются с овладения Висудхачак. Так, чудесненько. У кого еще? Да, прошу.
Если головой центр ответственен за речь, можно ли говорить, что он также отвечает за самовыражение и творчество?
Да. Но смотрите, давайте будем так, если вот строго говоря. Ведь мы творить можем не только при помощи слова, но при помощи форм. Мы можем нарисовать картину. Или, знаете, там, массажист, который, знаете, это делает массаж, как будто бы он на музыкальном инструменте играет на теле человека. Понимаете? И так далее, и тому подобное. Поэтому это одна из... один из каналов, через который можно проявлять творчество, может быть, одно из самых сильных. И действительно, вот, скажем, средневеков, да, все, надо идти. Вот. И действительно, в средневековой Индии, скажем, Бананда Лахари считалось самым высшим искусством, мою даю, это искусство речи. В древних ведах мудрецы риши в первую очередь владели искусством слова, тайного слова. Как сказано, значит, сейчас забыл, какая же там, из Ригведы вам сейчас, я вряд ли. Какая же старая, я забыл, какая мандала, какая мантра из Ригведы, сейчас я вряд ли найду по памяти. Ну, давайте своими словами сейчас воспроизведу, что... речь делится на четыре части, значит, известные мудрым. Одну четвертую используют люди. Вот я уже забыл, все врать начинаю. Как там очень красиво. Кто помнит, вот я забыл просто, да, то есть в плане того, что считалось, что действительно творческая проявление самое сильное через слово. Словом и мантрами творился мир. Словом и мантрами вы можете его управлять. То есть это самое, может быть, сильное проявление фактора сознания. Легко управляемое. Всегда под рукой. Проще выполнение. Вот. Поэтому актеров, допустим, определяют по голосу, не по мимике, не по движениям, а по голосу. Вот. Так, еще вопросы у кого, да, прошу.
У японцев очень стройная система. Вот,
у японцев что?
Они очень легко относились к смерти в средние века, не знаю, как сейчас. И у них очень красиво объясняется, вот, время смерти, там, скоро все живут. При этом... девушки часто кончали, они тоже были самураями, они часто втыкали кинжал себе в горло. Но если добавить к этому еще и метод повешения, если это, ну, может объяснить...
Полный, да. Полный спасьян, да.
Зрение какого-то вот, ну, повторного ухода в иной мир, да, вот если смерть наступает через воздействие на горло, то можем ли мы говорить о каких-то особенностях?
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот приписывание японцам чрезмерной вот этой вот жестокой чудовищности, что вот, мол, у них культ смерти, что там чуть что себе харакири, там, что пренебрежение к жизни другого, действительно там вот эти вот воспоминания этих самых, значит, там, что там, во время Второй мировой войны почитаешь американцев, как создается впечатление, что там немцы просто отдыхают по сравнению с жестокостью японцев, да? Я не думаю, что это так. Я не уверен, что со времен Средневековья что-либо поменялось. Вы должны понимать две разные вещи. Что истинный самурай, у которого было вот это вот грамотное отношение к смерти, ко всем многочисленным новоделам, ну, которые просто начинали, ну, так знаете, как это такое, поветрие пошло, и все, ну, как начинают просто под это косить. Это две большие разницы. Действительно, для самурая это понятие долга, которое превыше всего. И в этом смысле, чтобы лучше сконцентрироваться в своем долге, действительно лучше всего поразмышлять о своей смерти, когда ты начинаешь цепляться за все искушающие себя вещи. Потому что, ну, на пороге смерти все как-то по-другому выглядит, как если бы ты просто собрался жить вечно. Но потом, понятно, это уже начало уже злоупотреблять. Я просто хочу в защиту бедных японцев сказать. Ну, мне кажется, что не такие уж они кровожадные. То есть не такие у них жестокие, не настолько они уж там это обожествляют, эту, ну, как бы смерть. А что же касается, значит, как это самое того, легче всего уйти из этой жизни, да, то, ну, вообще говоря, в текстах в йоге считалось, что любой мудрец мог уйти усилием воли. То есть не обязательно там все харакири делать там, или еще что-нибудь. Вот. А что же касается, как там связаны эти способы, умерщвлять себя и других, ну, не знаю, я не знаю, что по этому поводу можно сказать. Действительно, сонные артерии, вот они здесь, перекрыл, бах, и все, и умер. Вот. То есть, какой-то особой духовной, может быть, такого способа смерти, не знаю я, друзья, я затрудняюсь ответить. Ну и вообще говоря, давайте мы больше жизнеутверждающие, да? Давайте лучше там про какую-нибудь йогу влюбленности, родовую йогу.
А то у Елены есть вопрос.
А?
В этот раз по-русски она его задает. Что имеется в виду под овладением чакрой?
О, хороший вопрос. Вот как раз мы на следующей части нашего семинара будем об этом говорить. Так, замечательно. У кого еще чего? У всех ничего нет. Так, небольшой перерыв, потом продолжим.